Добрый день, дорогие телезрители, радиослушатели программы «Короткие волны». Вас приветствует ее ведущий Басиния Шульман.
И Михаил Даржин.
Сегодня у нас в гостях удивительный человек. Актриса, телерадиоведущая, человек-легенда, обладатель премии ТЭФИ. Но, в общем, говорить о ней можно бесконечно. Сати Спивакова.
Привет.
Спасибо большое.
Здравствуйте, дорогие. Очень
привет.
Сегодня двойной праздник. Ну, сегодня день славянской письменности и культуры, а еще сегодня день рождения Иосифа Бродского, стихи которого в большом количестве звучат в спектакле
«Высокая вода венецианцев».
«Высокая вода венецианцев». Я смотрел этот спектакль два раза в Геликон-опере. Сейчас он переходит
в
школу современной пьесы.
Буквально через два дня.
Да.
27 мая.
Придется тебе третий раз посмотреть.
Расскажите об этом уникальном спектакле.
Ты ко мне обращаешься или к гостям?
К вам обеим.
Ага.
Ну, давай. Кто начинает?
Давай ты.
Но дело в том, что спектакль этот родился благодаря энтузиазму моей любимой подруги Басинии Шульман. Я не буду скрывать, что мы давно знакомы, что роль Баси в моей как бы творческой судьбе, она очень значительна.
То есть в биографии Сати Спиваковой в главных ролях Басинии
Шульман? В главных ролях, да. Но в одной из основополагающих, потому что, вы знаете, есть люди, которых... Я, наверное, отношусь к их числу, вот им нужен вот такой хороший пинок. Я многие годы мечтала, наконец, заняться, собственно говоря, своей профессией, той профессией, которой меня учили, той профессией, которой я посвятила годы обучения в ГИТИСе, и которая в какой-то момент была вначале как бы на... кнопки такой стендбай, как принято говорить, да, сейчас. Я не люблю использовать английские выражения, но как была она
точно
заморожена, да. А потом вдруг я поняла, что, ну, наверное, уже профессия меня не захочет, да и я, наверное, не смогу ею заниматься, потому что в этой профессии, помимо таланта, везения и прочего, необходим риск. Вот необходимо вот это чувство безбашенности, когда ты вот выходишь на сцену, и, ну, наверное, вы понимаете, о чем я говорю. Вот необходим риск. Риск того, что ты не боишься себя, и поэтому ты не боишься, ты уверена, что ты можешь донести до тех, кто сидит и на тебя смотрит, то, что если тебе есть что донести. Это помимо профессиональной выучки. И в институте учат именно тому, что этот риск становится привычкой. Не буду долго об этом говорить. Я думала, что никогда, больше никогда, появилась в моей жизни Басиния Шульман.
Как появилась? Я сама, кстати, не понимаю. Почему? Да. Я, видимо, на какое-то расстояние,
ну,
проинтуичила,
да,
что тебе пора.
И это было где-то году в 2013-м.
Да.
С какой-то массой предложений, а давайте сделаем вот литературно-поэтическое что-то. И что-то мне это все не нравилось, и я думаю, ну...
Да, тему мы долго искали,
да,
это правда.
Устанет,
мы тему искали
устанет за мной бегать.
Но тогда у вас появился Виктюк.
Нет, это не тогда. Он устанет за мной бегать, надоест ей моя непроницаемая лень такая.
А, так вот так это происходило.
Да. А в какой-то момент... Но параллельно у меня были какие-то попытки, потому что... Спорадически, я бы сказала, потому что Кирилл Серебренников в 2008 году рискнул поставить для меня ораторию Персефона. Но это, в общем, даже и театр, и не театр, это оратория, где было Стравинского.
Ну, то есть это все равно стык жанров,
да.
Вот это, музыка, театр, да?
И периодически я бегала, в тот момент я почувствовала, хочу, вот буду. Я бегала за режиссерами очень известными, фамилии их называть не буду, все это осталось на их совести.
Теперь они жалеют.
Не знаю, может быть. И я бегала с найденными пьесами и говорила, у меня внутри тикают биологические часы, срочно, мне надо, я хочу играть, пожалуйста, давайте сделаем. И вот один начал со мной репетировать, 2-3 раза взял эту пьесу, потом началось, я уезжаю, я ввожу в спектакль кого-то, меня нет, позвоните завтра, вот эта знаменитая песня. Другой. И так вот периодически было. Я думаю, ну, слушайте, профессия на меня обижена, она мне мстит и вообще говорит, пошла отсюда, не нужна ты тут. А потом...
То есть ты к этому серьезно относишься? Вот к таким словам, профессия на меня обижена?
Ну, я считаю, что профессия может мстить за измену. Я же ей, в общем-то, изменила.
Никогда такого не слышал.
Я тоже. Вот это очень интересно.
Профессия,
видение жизни,
профессия,
да?
Такая профессия, в ней есть нечто кармическое, я считаю. И когда ты этому себя посвящаешь и клянешься, когда даешь некую клятву, ну, не Гиппократа, а внутри себя, ты понимаешь, что все должно быть положено. А потом вдруг говоришь, нет, вы знаете, что я сейчас пока... поживу жизнью.
Например, телеведущий?
Нет,
там они об этом еще.
Там я уж начала издалека, как в том анекдоте. Я понимала, что.
Знаешь, что я хочу спросить? А вот на тот период, когда еще не было никакого замужества, еще ты как раз-таки шла прямой дорогой, актерской дорогой, да. У тебя были хорошие перспективы?
Конечно.
Да?
Ну, я считаю, да. Но я же все-таки была на хорошем счету на замечательном курсе в ГИТИСе у Иосифа Михайловича Туманова. А потом, когда Туманова не стало, это был закончен второй курс, и мне предложили очень-очень по тем временам заманчивое, как бы, мне предложили предложение сказать нельзя, но мне предложили заманчивую главную роль на Армемфильме. Ну, извините, ребят, я, в общем, как-то, если я скажу, когда это был 82-й год. И сниматься в роли, там, сыграть главную героиню всего армянского эпоса, ну, на это надо было положить год.
Ну да, ну, конечно, да.
И если Иосиф Михайлович Туманов отпускал меня на первом, на... В начале второго курса сниматься, я уже тогда снималась в кино в Ереване, но Иосиф Михайлович отпускал меня, ставил мне временные рамки, я тогда пролетала, не знаю сколько раз, раз 50. Ереван, Москва, Баку, Москва, Тбилиси, Москва, потому что он снимался в трех городах, фильм первый. Я справилась. А тут я поняла, что мне надо уехать, ну, на 8 месяцев из института. И не стало Иосифа Михайловича. И мне не хотелось оставаться на этом курсе с теми педагогами, которые там остались. И я ушла в академический отпуск. А когда я вернулась, отсняв картину, и мне сказали, вы знаете, вы опоздали-то месяца на два, вы можете сесть на свой курс. Я сказала, не хочу, я хочу снова сесть на третий. Потому что таким образом я оказалась в мастерской Ремеза уже. То есть я училась 5 лет, а не 4 в ГИСе. И из мастерской Ремеза выпустились такие, в общем, сейчас, на сегодняшний день, артисты, которые уже, ну, они мои сокурсники, они народные артисты. Это и Ирина Розанова, и Мадянов, и Тарамаев, и, в общем,
вот
имена.
У вас курс-то был.
А?
Вот у вас
курс
был.
У нас был, вот, особенно вот этот, на который я попала и чувствовала себя там немножечко падчерицей, а не родной дочерью.
Но, после академии?
Ну, после Туманова, конечно, после академии. Но это был как раз тот момент в ГИТИСе, когда вдруг начали... Это же была очень какая-то такая герметичная зона ГИТИС. А тут вдруг на курс пришел Эфрос, пришел. Это был курс, на котором Фоменко ставил Бориса Годунова. Это был курс, на котором работали, в общем, такие мэтры. Кама Гинкас ставил блондинку. То есть, ну, как бы уже я вот застала вот начало. Поэтому ты говоришь, были ли у меня перспективы.
Понятно,
у меня
понятно.
Мой русский театр в городе Ереване, который меня ждал на все роли сразу.
Ну да.
И волноваться мне было незачем. И как бы я не была той девочкой, которая мечтала зацепиться в Москве и выйти замуж за москвича. Ну просто москвич попался.
Тогда понятно, что особенный. Профессия не простила того, что ты все-таки не взяла то,
ну,
что тебе.
Наверное, нет. Но я никогда об этом не жалела. Я и сейчас об этом не жалею. Я считаю, что все сложилось в моей жизни так, как сложилось. И это, если далеко туда уходить не будем, вернемся к моменту знакомства с бассейне. Я уже отчаялась бегать за режиссерами, искать пьесы, а тут у меня началась довольно интенсивная телевизионная жизнь. И один из тех режиссеров, за которыми я бегала, был Роман Григорьевич Виктюк, потому что он был одним из моих любимых в первые годы героев, который приходил на программу «Нескучная классика».
Несколько эфиров назад он сидел вот на этом же самом месте.
Да, я очень рада.
И про тебя же и рассказывала.
Про вас же и рассказывала.
И каждый раз съемки «Нескучной классики» с Виктюком, это было просто упоение. Он приходил с Еленой Васильевной Образцовой, ну... Вася знает, как Роман Григорьевич, и что он мог там высказывать, и в каких выражениях. Но он не нашел пьесу, которая по определенным пунктам, ну, мы не совпали. И не совпал сам процесс работы с артистом, со мной и так далее. И тут вдруг я нахожу в каких-то своих... у меня очень много какой-то бумажного архива, который иногда нужно как-то чистить. Я вдруг нахожу тетрадку с Барбюсом, который мне казался вообще с нежностью, с этими 5 письмами, с новеллой, которую я когда-то в институте делала как какую-то работу. Я думаю, слушай, наверное, это нафталины, наверное, это очень сентиментально. Но с другой стороны, а может, Роман Григорьевич придумает тут какой-то ход. Но то, что это может сочетаться с музыкой, точно. Вот я предложила это Басе. И как-то потом Роман Григорьевич, я ему позвонила, я говорю, вы знаете, Барбю? Знаю! И на следующий день он говорит, девочка, я все придумал. Тише! Сказал Роман Григорьевич. Мы встретились, довольно все быстро завертелось. Mm-hmm. Правда, за неделю, пока еще мы не вышли на сцену, я сказала, Васенька, может, дадим задний ход? А ну, чем мы рискуем?
Слушай, вот у нас не тандем, кстати, у нас тандем такой. Да,
я говорю, задний ход, ничего у меня не получится, я ничего не чувствую, не боюсь. Она говорит, нет, все, все замечательно.
Один тянет вперед, бежит впереди паровоз, это я всегда, значит, уже анонсы все дала.
Нет, Шульман меня... дает анонсы еще до первой репетиции, а я до последнего генерального прогона.
Ты что, я еще даже на сцену не вышла, ты уже все разрекламировала.
Я до генерального прогона даже боюсь заикнуться.
Я, кстати, как сайте себя веду.
Я боюсь заикнуться из суеверия, я вот так, я прячусь под стол, боюсь вообще кому-то сказать.
Извините, я отвечаю за продажи. В нашей связке.
Вот в нашей связке, да. Отвечай мне за продажи на 27 число.
Давай еще раз.
В школе.
Давай вернемся.
Итак. 27 мая в Театре современная пьеса.
Школа современная пьеса.
Театр «Школа современная пьеса».
Тот, что на Неглинке.
Кстати, потрясающий,
потрясающий
зал.
Потрясающий
зал, совершенно. Я такой красивый зал в Москве, в принципе, наверное, даже и не видела театрального еще. Очень красивый зал.
Да, вот будет там фактически наша вторая премьера. Я говорю, что вот бывает так, что человек дважды не рождается, а спектакли могут родиться дважды.
Да, я бы даже сказал уже третий, потому что у вас сначала была версия с одним актером, версия с другим актером, это еще одна премьера, и сейчас переезд на новую площадку.
Но это все с тем же актером, с Владимиром Кошевым, который изумительно в этот спектакль вписался, причем с лету влетел за 2 репетиции, и спектакль поменялся, там появились и новые тексты. Потому что Денис Азаров, наш режиссер, он уже под Кошевого немножко перестроил вот эту линию. И, по-моему, мы удовлетворили желание автора текста Дины Рубиной, автора рассказа «Высокая вода венецианцев», потому что когда она первый раз посмотрела, она сказала, все замечательно, друзья мои, только, пожалуйста, поменьше болезней и верните любовь. Но
и вот вы как раз ее вернули через Тихий Бродского.
Но это через Денису.
Но через Бродского мы ее вернули. И как бы мы поняли, что Геликон опера уютно и очень как бы так благожелательно нас приютивший, потому что с этим спектаклем мы пришли туда. Так случилось. Это замечательный зал. Малый зал княгини Шаховской, но он не приспособлен и, в общем-то, не очень звучит как зал для театральной постановки. Он, конечно, больше зал, который ассоциируется с музыкальными спектаклями.
Не просто зал, а театр. Сам театр.
Да.
Их публика – это оперная.
Ну и вот, а Иосиф Рахильгаус как-то сказал, приходите и играйте. Ну вот попробуем, что получится, мы не знаем. У нас фактически в новом пространстве мы впервые туда выходим 27 числа в 19 часов.
Уже, да, ждем всех обязательно.
Очень надеемся, что нас услышат. Потому что, ну, это в следующий раз это будет 11 июня. Уже нам с Басей нравится то, что нас ставят как бы в регулярный репертуар театра, и это, конечно, очень приятно и престижно.
Ну, давай про другие постановки тоже расскажи, про свои. Самая любимая твоя, самая важная для тебя, вот сейчас на сегодняшний день. К чему?
На сегодняшний день важно, сердце идет к тому, что вот скоро, поэтому, может быть, сегодня я скажу, что самое важное – «Высокая вода венецианцев». потому что ее в эту воду надо входить.
Да, каждый раз.
Каждый раз.
Я думаю, что вот с завтрашнего утра уже надо будет в это погружаться. А вообще, ну, как бы самая нашумевшая постановка, я думаю, так, постановка, которая перестала вызывать вопросы, актриса ли я не говорю, хорошая или плохая, тут вообще нельзя ничего определять, но как бы вопрос о том...
А чтобы такие вопросы возникали?
Ну, конечно, а как же? Ну, это как, на мне большой ярлык, такой вот, или табличка, да, я все-таки... У нас же любят вешать ярлыки, Миш, но я этого не стесняюсь, я жена маэстро, в одно слово, с большой буквы,
хэштег.
В этом замечательно, но значит, я не имею права еще быть актрисой. Если вы жена великого человека, жена гения, то сами вы должны быть...
Орлова и Александров.
Ой, вспомнили. Но они одновременно начинали. Нет, это не хороший пример. Это не точный пример.
Феллини и Джульетта Мазина.
Но тоже не та конфигурация. Мы поженились, когда я была выпускницей ГИТИСа, а он уже был признанным всемирно известным музыкантом.
У вас разница в возрасте 18
лет? Да. Да. То есть, я ее не ощущала.
Нет, а тогда вы ее ощущали?
А тогда я ее вообще не ощущала. Я не задумывалась тогда об этом. Но это так смешно говорить про возраст. Вообще возраст...
Нет, я, к чему нет, вопрос, нет, я к чему вопрос задал. Что вот в том возрасте, когда, например, ей 20, ему 40, о чем вы разговаривали?
Ну, вы знаете, мне было 21, ему было 39.
О чем вы... Какие общие темы для разговора были?
Вы знаете, я была очень образованной девушкой вот. Всегда, да.
А можно я вклинюсь? Подожди, можно я вообще-то вклинюсь? Я же хотела с этого начать, но ты так красиво все представила. Да. Я вообще хотела начать с комплиментов. Потому что, и вот сколько я, кстати, знаю уже лет, собственно, с 2013 года, не устаю восхищаться вот этим вот многообразным образом и возможностями, и талантом, и образованностью, которые я наблюдаю за
вот
эти все годы.
Я к этому и веду.
Я к чему? Я к тому, что ведь вот эта передача, мы о ней чуть-чуть попозже поговорим, да. Передачи, не одна, а передачи, они же просто так не могут возникать на базе вот какого-то редактора, который тебе будет текст писать. Поэтому вот мне кажется, что вот за все годы, по крайней мере, с Владимиром Теодоровичем, который ты рядом провела, ты каким-то образом впитала такое огромное количество, во-первых, с такими людьми тебе довелось вот через это прожить эту жизнь, и живешь ты, и знаешь таких людей грандиозных, и ты столько от них интересного сразу впитываешь и выдаешь зрителям своим и слушателям, что это, конечно, потрясающе. Вот я вообще
Я тебе отвечу, и вам, наверное, отвечу, то, что я всегда любила учиться. Если бы у меня сейчас было бы время, я бы пошла одновременно, записалась бы на несколько курсов вольнослушателем и училась бы тому, чему я не доучилась. Мне всегда было интересно учиться и делать что-то новое. Я считаю, что в этом секрет старения или не старения. Когда человек перестает питать себя новой информацией.
Это, кстати, было заметно по вашим многочисленным интервью. Я помню вашу программу «Сати». И как раз, вы знаете, я интервьюеров делю всегда на две категории. Одна очень большая – это когда человек приходит задавать вопросы, заранее понимая, что он и так все знает. Но он для галочки должен озвучить эти вопросы. И очень редкая категория журналистов, которые в эфире проявляют свою неосведомленность в каких-то процессах и интерес к собеседнику, и говорят, что давайте вот расскажите мне тоже, мне жутко это интересно. И вот по вашей программе, то есть вот каждый собеседник, он тоже был учителем в какой-то мере? Вот по какому принципу они отбирались?
Конечно. Нет, вы знаете, что собеседники в интервью выбираются всегда по разным принципам, и интересны или важно именно сейчас с ним встретиться там в контексте какого-то медиапуба. повода, но это продолжается до сегодняшнего дня. Ведь программа, которую я сейчас веду и продолжаю, к счастью, вести, «Нескучная классика», за которую, собственно говоря, мы...
Это уже третья, это третья в вашей биографии,
да,
программа.
И ей уже 9 лет. И продержаться в эфире федерального канала 9 лет с программой о классической музыке, когда я начинала, мы сделали там 20 тем, накидали и думали, ну вот протянем и хорошо. А их сейчас около 300. Потому что мне, честно говоря, всегда неинтересно. Я сразу вижу, когда журналист задает вопрос ради того, чтобы задать красивые вопросы.
Да, да, да.
Но когда сразу неинтересно... то, что тебе ответят, это телевизор, это же этот МРТ с контрастом. Это в кино даже можно за что-то спрятаться, а телевизор это даже не рентген. Это ты голый сидишь там и все видно. И мне очень всегда это важно. Я для себя это определила. Вот говорят, обаяние такой личности, как Лиля Юрьевна Брик, мне об этом рассказывала Майя Плисецкая. Я говорила: Маечка, а что в ней было такого
красавица.
Особенного? Не красавица. Вроде как и не очень была такая добрая, злющая тетка, судя по тому. Майя мне сказала такую вещь, я ее запомнила на всю жизнь, и это мой такой, моя такая домашняя заготовка для интервьюера. Сказала: Лиля умела вас слушать так, как будто бы в этот момент для нее никого на свете, кроме вас, не существует, и как будто бы для нее нет ничего важнее того, что вы ей сейчас скажете. И этим она брала вас настолько в себя, что вы уже понимали, что а вы без нее не можете, это уже как нарком, вы должны ей все рассказать. И я, ну, уже, все-таки журналистская моя деятельность – это путешествие дилетантов, у меня нет журфака. Но я как-то этому, ну, мне кажется, научилась, потому что я понимаю, что я, в общем-то, если человек уже пришел и сел напротив меня, то он мне в этот момент будет важнее и интереснее всех. И мне кажется, это самое важное. Потому что разные же попадаются люди, которые не хотят говорить, не любят говорить, имеют какие-то свежие, уже дали 1000 интервью, и имеют массу каких-то вот этих дежурных заготовок.
У любого журналиста в голове куча мусора. Потому что он просто вот в силу профессии, ну вот поток информации очень большой, в отличие от актера. Потому что актер может заниматься одной ролью несколько лет, другой ролью. Ну и потом все зависит от того, сколько... литературу он захотел еще просто для себя, как он сам себя развивал. Ну, в общем-то, никто его ни к чему не обязывает. Не мешает ли вот этот весь мусор такому глубокому погружению в роли, не мешает ли он абстрагироваться?
Ну, я же все-таки актриса, чем я же не журналист, я
вот
актриса.
Только что отказались от телевидения.
Нет, я не обожаю телевидение. Более того, мой один раз в жизни, мне кажется, что все равно тележурналисты наши маститы не воспринимают меня как тележурналиста. Но если раньше мне хотелось кому-то что-то доказать, то теперь я уже никому ничего не доказываю. И я помню, как очень давно у меня с Владимиром Владимировичем Познером в какой-то кулуарной беседе был маленький спор. Он мне сказал: не рассказывайте мне, что телевидение – это искусство. Телевидение – это не искусство. А я говорю: а я уверена, что это искусство. У него другие рамки, другие законы, это другой жанр. Но если телевидение не будет искусством, оно умрет очень быстро. Потому что, и мне кажется, что моя теория, в общем, верная. Потому что сегодня при всем обилии медиаресурсов и альтернативных платформ, как сейчас принято говорить, и при том, что мы включаем телевизор очень редко, там...
Сейчас модно говорить: я не смотрю телевизор.
Да, но там выживают только те форматы, которые сделаны по законам искусства, по законам, которые, вот, которые котируются именно в искусстве, когда там есть... правильный, ну, скажем,
драматургия.
Ну, правильная драматургия, правильно выстроенная кульминация, правильно выстроенная студия, правильное зрелищное, как бы зрелищный контент. Это, а что это, если это не искусство? Я считаю, что это искусство. Нет, я от телевидения отказываюсь. Нет, спасибо, Миша. Нет,
ну, меня... я так хотел.
Нет, ну, про постановки Басини меня спрашивал, да. А вы говорили про ярлыки. Я, видите, веду нить. Доказать, что я телеведущая, это ладно. Слава богу, перестали в какой-то момент писать там. Да, ну, телеведущая уже ко мне приклеилась, за что я очень благодарна. Но когда я стала выходить на сцену, вначале тихонько с Басиней Шульман, в нежности и с Виктюком, то есть в нежности, поставленной Романом Виктюком. И несмотря на похвалы и комплименты, я понимала, что театральная Москва, ну, как бы никто туда не ходит, не видит. И...
Нет, просто там другая публика. Это другая театральная публика. Хорошо. Музыкальная была.
Потом
публика.
Василий Бархатов поставил нам с Андреем Фоминым пьесу «Фетишист», которую специально для нас написал Курочкин Максим. Причем там все-таки были «Ла тяжелая артиллерия», там был еще Зиновий Марголин. Тоже мы поиграли год ее, ну, то есть не мы играли ее больше, но она вышла в 2015 году. Это был совсем другой жанр, такая очень остросюжетная, такая комедия, такая лирическая комедия. Все равно я понимала, что, ну, коллеги, как, то есть я их называю коллегами, они меня нет. И тут вдруг Кирилл Серебренников приходит как-то вечером ко мне, этого я не забуду никогда. И говорит мне следующий текст. Вот ты, мы много лет дружим, ты много лет ноешь, что я не считаю тебя артисткой. Вот тебе пьеса. Почитай. Вот сейчас мне первый монолог, ну-ка прочти. Это Хайнер Мюллер, квартет «Опасной связи». А за ночь прочти всю пьесу. Утром мне позвонишь. Рискнешь? Я прочла глазами первый монолог, прочитала с листа. Я ему позвонила, по-моему, в 6 утра и сказала, или написала какую-то смс-ку, я говорю, Кирилл, да.
Больше никому не предлагать.
Да. Но я думала, я сказала да, потом думаю, что-нибудь случится, нет, этого не будет. И это было в ноябре, а когда в начале января я прочитала о планах Google-центра, и было написано, что Кирилл Серебренников сообщил, что 4 марта премьера, это 2016 год, и в главных ролях Спивакова и Богомолов, тут у меня просто я почувствовала, что у меня что-то я почувствовала, как в каком виде у меня где вот позвонки. И понятное дело, что это уже дело чести было. И мы ее сделали быстро. Мы 16 января встретились на первую читку за столом с Костей Богомоловым и с Кириллом и с Сашей Горчилиным. А 4 марта мы уже играли. И вот тут-то. Я понимала, что, ну, если не все, то многие идут посмотреть, как,
какая ты актриса.
Как мадам Спивакова и телеведущая.
Которая мажется черной икрой, кто-то мне сказал. Она так хорошо выглядит, потому что она мажется все время черной икрой.
Надо подтверждать.
Она, ну да-да. Вот я чувствовала вот это, она строила. Я понимала, что все идут посмотреть на новое гениальное свершение Киры, гениальное без кавычек, на 18 обнаженных людей на сцене, на то, какой замечательный артист, выдающийся режиссер Богомолов, и как оскандалится Спивакова.
И что произошло?
Ну что, ну, первый раз произошло, знаешь, произошло, второй, знаете, может быть, если ты упал с 10 этажа, не разбился один раз, это чудо, второй раз это везение, а третий раз это привычка.
А третий раз это статистика.
Да, но я уже сыграла его 62 раза. Наконец перестали писать в главных ролях это Константин Богомолов и телеведущая Сатя Спивакова.
А вот так писали?
Ну, это, вы знаете, я вообще перестала кому-либо что отвечать. Миш, ну когда это начали об этом писать регулярно даже люди по профессии, очень известные театроведы, которые прекрасно знают.
Слушайте, так надо было с этой программкой прийти к телеведущему и сказать, видите, меня назвали телеведущей.
Я никому не хотела ходить, когда я видела анонсы, что в главной роли телеведущая Сатя Спивакова, я послала в личку я сфотографировала свой диплом ГИТИСа вот так развернутый. И я говорю, слушайте, ну прекратите уже. Я не стесняюсь того, что я телеведущая.
Я вчера в Фейсбуке у Кати Мечетиной прочла тоже очень интересную историю по поводу телеведущей, что ее назвали в прессе музыканткой.
Ну, это теперь новое, да?
Я не знаю, что это такое, ну, новое или нет.
Я сейчас выгляжу как человек, который опять пытается кому-то что-то доказать. Никому ничего доказывать не хочу. Ты спрашивала про постановки.
Да.
Какая я артистка, судить не мне, но то, что я артистка, я так себя чувствую, да? Еще есть маленький нюанс между актрисой и артисткой. И мне кажется, артист – это больше, чем актер.
Ну, я этих нюансов не вижу, конечно. Это как,
но не-не-не, есть. Это мне когда-то Татьяна Доронина сказала, когда я была совсем молоденькая, она сказала: я знаю, что вы актриса, деточка, я решаю, я желаю вам стать артисткой. Ну, посмотрим. А у меня еще есть время, когда все уже... А я начинаю там, где все закончили, называется, в тот момент. Про постановки. Чем я сейчас живу? «Высокая вода венецианцев». С моей любимой Басиней Шульман и с моим замечательным партнером Владимиром Кошевым, с которым это уже третья совместная работа. Значит, конечно же, «Машина Мюллер», по которой я соскучилась безмерно, и она была последний раз 8 марта, так случилось, что большая пауза, и мы будем играть 2 и 3 июня в Гоголь-центре снова ее. Ну, конечно же, новая постановка, которую тоже вот мы сделали с Владимиром Кошевым и с пианистом Лёшей Гариболем. Сделали мы ее как одноразовую акцию к 200-летию Тургенева. Просто нам захотелось всем втроем поработать вместе. Это называется «Метафизика любви». История отношений Тургенева и Полины Виардо. Тоже такая она получилась, театральная постановка с музыкой.
Ну, да.
Но так сложилось, что мы ее показывали в Театре наций, и ее увидел Евгений Витальевич Миронов, и совершенно неожиданно для меня захотел ее в репертуар, потому что у них есть такая серия на малой сцене, которая называется «Наше все». Она целиком посвящена писателям и поэтам. Но Евгений Витальевич отнесся к этому так серьезно, и Роман Должанский тоже настолько вот, я даже не ожидала такой серьезности к этому спектаклю. Начинал этот спектакль, нам его развел и поставил Алексей Франдетти, но поскольку там у Миронова определенные требования к этому спектаклю, драматургические. И там тоже, если тут мы второй раз как бы с «Высокой водой венецианцев» мы второй раз погрузились в одну и ту же воду, да, то тут просто, я говорю, произошло следующее. Ребенок родился, ребенок, я имею в виду «Метафизика любви», его поместили в барокамеру, и вот он скоро как бы наконец задышит и ставит этот сейчас вот.
А вы что, заново все делаете?
Мы не заново делаем, но мы его видоизменяем довольно сильно.
Франдетти поставил первую версию.
Да. Сейчас... это будет версия дополненная, улучшенная, углубленная. Немножечко по
издание второе,
да. С добавленными с очень большим количеством стихов, то, чего не было. Потому что Миронов захотел, чтобы там была, естественно, поэзия.
Ну, понятно.
И...
А Володя прекрасно читает.
И там. Ставит это очень талантливый молодой человек, очень талантливый артист, и который поставил уже в этой серии как режиссер дважды. Такой Дмитрий Сердюк, очень интересно работающий. И просто вот нам вывесили даже график репетиции.
А у нас это когда у вас будет в Театре
наций? Официальная премьера 21 и 22 сентября.
Еще долго.
И он, но мы еще летом съездим на фестиваль в Тобольск с «Метафизикой любви», и она как бы становится в репертуар. Вот такие у меня три театральные мои постановки. Ну, конечно же, всегда есть нежность.
Которую мы очень
любим сыграть. Которая собирает до сих пор тысячный зал.
Она очень долговечный спектакль. Действительно, он прекрасен. И мы едем
в Соединенные Штаты благодаря...
Да, мы едем на месяц в Соединенные Штаты.
Но честно, нежность, вы знаете, ее очень приятно и играть. Вообще, я с театральными постановками я окунулась в то, в чем я, наверное, никогда не была. Я ездила много с мужем на гастроли по России. Но я это воспринимала иначе. А сейчас, когда приезжаешь на гастроли, ну, скажем, в такой город, как Пермь.
Прекрасно.
Или в такой город, как Минск. И ощущаешь себя совершенно вот, ну, в каком-то новом измерении, в новом контексте.
Да,
и
ты видишь, просто по другую
и публика
стала, да.
Феноменальная в этих городах везде. Вот сейчас мы едем в Тобольск с «Метафизикой».
Вы столько разговариваете о своих передвижениях.
Да.
Насколько вы легкий человек на подъем?
Я, как вам сказать, я очень легкий человек на подъем, но я очень...
Отягощенная немножечко.
Отягощенная, знаете, я не знаю, что ты имеешь в виду.
С семьей?
Нет, ну что ты, у меня...
Нет, много детей, дети выросли.
Дети выросли, и началось творчество, и нет, дети выросли. Я отягощена другим. Я могу сказать так, а поехали. Но в отличие от бассейна, который скажет, а поехали, возьмет маленькую сумку за плечо и понесется, мне надо собирать так. Багаж. Мне надо,
да,
чтобы у меня с собой были
багаж.
Мои,
ну, вот, например,
лекарства.
Подождите, вот одни и те же гастроли. Вы выезжаете на один день.
Вот у нас так и было.
В какой-нибудь город. Тоже Пермь, про который
мы только что так съездили. У меня маленький был такой маленький, который салон.
У меня, если даже на один день, ну не четыре,
ну,
у меня один большой, где у меня костюм мой театральный, а втором у меня тоже большой, но там у меня все, что мне надо. Вдруг будет холодно, вдруг будет жарко, а вдруг что-то заболит.
А знаете, в чем тут разница?
Лекарства, косметика.
Это ж козерог. А я ж стрелец. Вот эти козероги, они же все собирают.
Я заболею, а вдруг она заболеет, а вдруг кто-то еще заболеет. У меня с собой аптека, знаете, аптечка-столички, да? У меня с собой косметичка, потому что, а вдруг на месте не будет лака для волос, а вдруг у гримера на месте не будет того-то, а вдруг бате не хватит этого. Знаешь, я беру на всех и все. Потом, знаешь, ну вплоть до там какой-то, я люблю, чтобы весь мой домик, я как вот это, улитка, да, чтобы все было при мне. И мне муж всегда, а муж с годами, он просто становится все светлее, все легче во всем. Это касается и быта. Он вдруг говорит, а не собирай ничего. Я уже все собрал. Я говорю, что ты собрал? Ну вот я там взял носки, рубашку, все, мне ничего не надо. Я говорю, как не надо? Ты едешь, как не надо? А я не могу вот так вот уехать и думать, что я вот приеду в город, и вдруг у меня не будет, ну, скажем так, книжки, которую я в этот момент читаю под рукой, это ладно.
Или другой книжки.
Да, или вдруг у меня не будет пилки для ногтей.
А ее у тебя не оказалось в Перми, и помнишь, я пошла бегать ее искать там, чтобы была в этот момент занята.
Или вдруг у меня заболит голова, у меня не будет лекарства, я не пойду искать. Я люблю, чтобы вот все было прикольно.
Все ясно. Короче, я обхожусь, это кредитная карта. Потому что когда я понимаю, что я приезжаю в город, то у меня есть с собой деньги какие-то хотя бы на пилочку и на лекарство, я понимаю, что можно не брать это все в чемодан. А с этим хочется это брать.
Ну, вообще, человек.
Можно я спрошу про детей тебя? Потому что такое количество детей прекрасных. И не поговорить об этом совсем, ну просто совсем не странно. Во-первых, конечно, потрясающе, что никто из них не стал классическим музыкантом.
Ой, замечательно.
Вот. Одна из них прекрасная, которую я обожаю, Анна.
Начнем с младшей, да?
Начнем с такой, все-таки, который музыкант.
Но у них у всех было классическое музыкальное образование.
Шанс изначально. Дали,
да. Ну, конечно. Да. Нет, даже не шанс, это необходимо. Даже у меня на программе была в студии гениальная женщина, в которую я просто влюблена. Татьяна Черниговская, которая объясняла научным образом, что если человек в детстве занимается, чем раньше он начал заниматься музыкой, тем больше там какой-то, как это называется, твердое какое-то мозолистое тело в голове, которое связывает одно полушарие с другим. Сейчас я представляю, если бы меня Черниговская слушала, вот эту профанацию ее теории. Но что вот корпус каллозум, кажется, называется, что одно полушарие с другим, оно благодаря занятиям музыки, там вот эти соединения между этими полушариями в этом теле, они настолько открывают возможности соединить дальше, возможность заниматься геометрией, алгеброй, точными науками, если человек в детстве занимался музыкой. Нет, они все занимались музыкой, но никого,
да,
ни,
кстати,
на кого, ни на кого не было оказано давление. Но, да, младшая, начни с младшей.
Ну, конечно, потому что все-таки она одна из четырех, все-таки мы говорим о четверых
детях. Да, у меня три родные дочери, три родные, одна приемная, да.
Она все-таки стала музыкантом профессиональным.
Ну да.
Пусть в другом
звезда.
Жанре, она суперстар, она во Франции, она поп-звезда, потрясающе поет.
Ну, у нее образование до Berklee School бостонской. Причем она поступила сама, это все были ее инициативы. Она сама начала петь, писать
песни.
Да,
она прям молодая.
Сама уехала туда, фактически в 18 лет поступила, а там проучать. отучившись 2 года, на 3-й год уже не стала оставаться, а вернулась, потому что у нее уже были какие-то предложения записывать диски. Потом она умудрилась в 20 лет уже, или в 21 год, я сейчас не помню, сколько лет назад это было, она с группой очень известных французских электронщиков написала песню, свои слова и свою музыку, и сама же ее исполнила. И песня стала хитом, там 15 миллионов просмотров на YouTube, и получила золотой диск, да. И песня звучала из всех вообще, как принято говорить, утюгов, потому что мы входили в какое-то кафе с отцом, и вдруг, слышишь?
И вот что вы почувствовали дочка. Первый раз, когда услышали по радио в кафе в Париже?
Гордитесь? Гордитесь.
Да, да, вот это
и чувство. Владимир Тодорович тоже гордится.
Это невероятное чувство гордости и счастья. Я как-то даже утром шла по утреннему Парижу, и открывали магазины какие-то, и я вдруг слышу, меня настиг ее голос из какого-то вот, из какой-то лавки. И я побежала, вошла в эту лавку, они говорят: «Мадам, а вы хотите что-то купить?» Я говорю: «Нет, я ничего не хочу купить».
Дайте дочь послушать.
Да. Горжусь, конечно. Но я ими всеми горжусь. Нет, потому что старшая моя дочка, она безумно талантлива. Кстати, она могла бы стать очень сильной пианисткой, если бы не вот этот горький опыт детства, когда ее таскали на все гастроли, и когда она жила этой жизнью музыкантов за кулисами, и когда она видела волнение отца, она мне как-то сказала: «Я никогда... вот не хочу вот так», потому что она сама волновалась. Она была очень талантливой пианисткой, но это музыкальное образование очень ей помогло. Она работает в одной из самых крупных компаний продюсерских, которая является частью Warner Sound в Нью-Йорке. Она, это такой Atlantic Corporation, они записывают... Atlantic Music, они записывают клипы, они снимают полностью, поскольку она еще и сценарист по профессии, они снимают полностью клипы рэперов.
И... А, то есть она тоже связана все-таки с поп-музыкой,
все время, да?
Да,
поп-музыка, да. И она очень так снисходительно смотрит на мои попытки показать ей какие-то клипы наших отечественных.
Слушай, а ты не переживаешь, что вот все живут не в Москве? Все-таки ты сейчас живешь все время в Москве.
Да, я давно живу в Москве. Я живу в Москве с начала нулевых, что говорится. Ну, в нашей жизни так сложилось. В свое время Владимир Теодорович Спиваков увез оркестр «Виртуозы Москвы», а заодно и нас в Испанию. И это был 90-й год. И тогда младшая дочь не родилась еще, а старшей было 6, а средней было 2. Про среднюю я еще не сказала. Она очень талантливая актриса, талантливый режиссер, но... актриса просто замечательная, и тоже, в общем, выбрала все это сама. Но всю жизнь училась играть на флейте. И так получилось, что мы уехали тогда. Это было решение моего мужа. И я помню, как я рыдала и не хотела никуда уезжать, даже из тогда, в общем, голодной Москвы, где была не очень стабильная ситуация. Ему надо было спасать оркестр, который разваливался, потому что все уезжали поодиночке, и он понимал, что он без оркестра. Была альтернатива, все уехали. В какой-то момент, когда мы вернулись, все-таки уже была младшая дочь, уже детям было старше лет 16, а средней, соответственно, 12. И когда я попыталась намекнуть, что все-таки неплохо было бы жить с родителями, они мне, или, может быть, им было лет там 18 и 14, старшие мне очень здраво сказали: «Мама, мы не выбирали уехать. Вы нас увезли. А сейчас как? Школа, круг, интересы. Нет, мы очень любим Москву. Нет, мы будем к вам приезжать».
Они все время приезжают.
Да, но наша жизнь здесь. И я поняла, что вот человек, наверное, все-таки формируется, вот его первое формирование, корни корнями. Они вот, например, сейчас что-то у меня настолько заинтересованы Арменией, в которой они никогда не жили. Ну вот особенно младшая. Ей важно все, как будет по-армянски. А что в Ереване? Она изучает историю Армении. Ей интересны вот эти корни. А корни корнями, но если у них все самое вот такое детство и ассимиляция школьная прошла в этом, не здесь, то это не их вина, это наша вина, их беда. То есть наша беда и...
Мы, к сожалению, вынуждены прерывать.
Ваша беда в том, что я болтушка.
Нет, наша беда, что нам никогда не хватает 45 минут. Мы ждем всех на наш спектакль 27 мая.
Школа современной пьесы. Пожалуйста,
сегодня,
приходи.
Сегодня ура! В гостях у нас была актриса, спасибо, замечательный человек, уникальная личность Сати Спивакова. Спасибо.
Спасибо.